Сколько мнений и разного рода понятий существуют относительно личности Иисуса Христа? Он всегда был такой загадочной и таинственной личностью для нашего мира. Сколько споров возникало о том, кто он такой, откуда он пришел и в чем фактически заключалась его миссия. И как человек не пытался найти ответы на эти вопросы, он всегда приходил к неправильному заключению, поскольку он старался своим разумом разрешить эту проблему. Что было актуально в дни его хождения здесь на земле, остается актуальным и сегодня. Люди имеют всевозможные понятия о том, кем является Иисус Христос. Вы помните, как при одном случае Христос задал вопрос своим ученикам о себе, говоря: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» И как ответили они? «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Вы заметили, что эти мнения о Христе были и верны, и в то же время совсем не верны? В этом ответе есть доля правды. Все упомянутые ими, Иоанн Креститель, Иеремия, Илья, были пророками. И действительно, Христос был пророком. Об этом пророке предсказал Моисей. Но их ответ был не полным, и поэтому следует сказать неверным. Они пришли к такому выводу процессом своих мышлений. Он был больше, чем пророком. Дорогие друзья, человеческим умом невозможно прийти к правильному заключению об Иисусе Христе. Когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», то как на это ответил ему Христос? «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Что это значит? Это значит, что познать Иисуса Христа можно только откровением, данным свыше. До этого откровения его же ученики, несмотря на то, что они ходили с ним 3 года, слушали его чудные изречения, видели его чудеса, тем не менее не знали, кем он был по существу. Помните, когда он запретил ветру и буре, и сделалась великая тишина, то сказано, что ученики убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Но Христос был не только таинственной и загадочной личностью, но он сделался для многих соблазном и преткновением. Сказано, что даже его соотечественники, самые его близкие, которые знали его с детства, у которых он вырос на глазах, о них сказано, что они соблазнились о нем. Однажды ученики приходят к Иисусу и говорят ему: «Знаешь ли, что фарисеи соблазнились?» И Христос их назвал слепыми вождями слепых. У них не было глаз для Христа. Они судили о нем по-человечески. А судить по-человечески и в то же время прийти к правильному заключению – это, дорогие мои, невозможно. Перед смертью своей, обращаясь к своим ученикам, Спаситель сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Пророчествуя о Христе более 600 лет до его рождения, пророк Исаия говорит: «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна, и дальше петлею и сетью, и многие преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Да, воистину, когда Христос явился на эту землю, Он сделался для многих камнем преткновения и камнем соблазна. И сколько преткнулись и упали, разбились и запутались по той простой причине, что они Его не узнали. То ли Его слова их соблазнили, то ли Его личность, то ли Его дела. Но так или иначе, Христос для них сделался этим камнем преткновения. Но невольно возникает вопрос: почему были те, которые соблазнились, и были те, которые его все же приняли? Разве одни лучше других? Если так, тогда, дорогие мои, мы должны заключить, что спасение все же зависит от какой-то доли добродетели в тех, которые его приняли. Но это, возлюбленные, невозможно. Тогда выходит, что спасение наше зависит от наших добрых дел или, по крайней мере, от каких-то добрых наклонностей в нас. Но это не так. И как раз наоборот выходит. Для каждого человека Христос является соблазном, камнем преткновения. Вот почему нет и не было такого человека, который без содействия извне принял бы Иисуса Христа, безоговорочно покорился Ему и понял, кем Он является. Как мы уже упомянули, даже ученики, которые ходили с Иисусом 3,5 года, им Христос должен был сказать: «Все вы соблазнитесь о Мне». Притом мы заметили, что они не знали Христа до того момента, пока независимо от них самих им дано было не от себя, но от Бога узнать, кем Он является. И это приводит меня к 41 стиху 6 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы читаем такие слова: «Возроптали на Него», то есть на Иисуса, иудеи, «за то, что Он сказал: „Я есть хлеб, шедший с небес“. И говорили: „Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: „Я сшел с небес“?» Иисус сказал им в ответ: „Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день“». Вы заметили, что делали эти люди? Они возроптали на Иисуса. Для них Христос стал преткновением. Они отлично поняли, что когда Христос им только что сказал, что Он хлеб жизни, шедший с небес, то этим Он сказал, что Он не какой-нибудь обыкновенный человек, но что Он божественная личность. Он сошел с небес. Он говорил о Боге, как о своем Отце, с которым у них были взаимоотношения, какие не имел и не мог иметь ни один другой человек. 29 раз в этом Евангелии от Иоанна Христос говорит, что Он послан был от Отца. Никто другой не осмеливался это сказать. Бог, Отец и Он были в таком взаимоотношении, что воля одного была волей другого. Как раз до того, как сказано, что они возроптали, Христос сказал им: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Услышав это, они возроптали на Иисуса, то есть они соблазнились о Нем. Почему? Первая причина была та, что они не могли вместить Христа в свой омраченный грехом ум. Они судили о Нем по внешним признакам и пришли к такому выводу, что невозможно, чтобы Он был божественным существом, ведь мы знаем Его родителей. Он сын Иосифов, сын Марии. Если Иосиф Его отец и Мария Его мать, то как может быть, что Он сошел с небес? Для них такая мысль была недопустима, и они начали роптать на Него. Правильно ли они поступили? То есть, позволительно ли вообще в любых условиях роптать? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно узнать, что значит роптать. Ропот – это говорение шепотом, в подавленном тоне. Это недовольное ворчание и бормотание. Так что в ропоте всегда скрывается что-то зловещее. Они роптали на Иисуса, потому что Он по существу им сказал, что в них не было ничего заслуживающего спасения, что они грешники, и чтобы получить спасение, они должны прийти к Нему. Это им было не по душе. Кто Он такой, чтобы нас называл грешниками? Споткнулись они по причине своей гордыни. Вместо того, чтобы полтона ворчать и выражать свои недовольствия между собою, им бы следовало прийти к Иисусу и сказать: «Мы тебя не понимаем. О чем ты говоришь? Разъясни нам, открой нам, чтобы мы поняли, что ты хочешь сказать». Но гордость их не позволяла им этого сделать. Они считали, что они Его лучше знали. Разве у них не было веских и явных доказательств Его родителей? Не может быть, чтобы Он был божественным, если отец Его Иосиф. Но тут как раз они-то и ошиблись. То, что они считали доказанным фактом, оказалось вовсе не фактом. Они думали по-человечески, мудрость их оказалась земной, душевной. Вот почему они бормотали. Ответ был так близок. Им нужно было только протянуть руку, и им бы дан был ответ. Но посмотрите, как иначе поступили его ученики. Они тоже не понимали ни его самого, ни того, о чем он говорил. Но вместо того, чтобы роптать между собой, или, как некоторые сделали, они перестали следовать за Христом, говоря, какие странные слова, кто может это слушать, этим ропотникам следовало бы сделать то, что сделал Петр. Он обращается к Господу и говорит: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И слушайте, что он дальше говорит: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Вы заметили, что как скоро они смирились и признались в своем невежестве, следовательно, и в своей неспособности понять Его, и пришли к Нему, в тот самый момент им дано было веровать. Слушайте, что они говорят: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Человек сам по себе до того испорчен грехом, что он не в состоянии ни покаяться, ни верить без содействия Божьего. Мертвый человек не может себя оживить. Это невозможно. Вот почему Иисус сказал им следующие слова. Я читаю 43 стих. «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Это уже третий раз в этой главе Христос повторяет эту истину, что спасение их зависит от притягающей силы Божией, что человек способен прийти к Иисусу только поскольку Бог его привлечет к Нему. Я знаю, что об этом непопулярно говорить, но ведь это сказал Христос. Насколько это было неприемлемо его слушателям, мы уже видели. Они за это возроптали на него. Они хотели верить, что они все же могли что-то сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Но, дорогие мои, человек может получить спасение только по благодати, через веру. Вы заметили, что каждый раз, когда Христос упоминал эту истину, что только то придет к нему, что Отец ему дал, он всегда напоминает, что это не снимает с человека ответственность. Слушайте, как он дальше говорит: «У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Иначе говорят, ни один из них не мог сказать, так же, как ни один сегодня не может сказать: «Хорошо, если меня Бог не привлекает ко Христу, то я не предназначен ко спасению, поэтому погибну все равно». Нет, нигде в Слове Божьем так не сказано. Слово Божье так не учит. Притом это не значит, что, сложа руки, я должен ожидать, когда Бог изволит мне вдруг явиться, и тогда только спасен буду. Нет, и будут все научены Богом, говорит Иисус Христос. А это влечет за собою ответственность. Услышав Слово Божие, ты не можешь быть нейтральным. Ты должен его или принять, или отвергнуть. Пассивность значит то же самое, что отвержение. Поэтому если ты услышал Слово Божие и принял его, то неизбежно следующая ступень – прийти к Иисусу Христу. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Христос ни одному из них не сказал, что Отец его не привлек к нему. Каждый из них имел право прийти к Иисусу. Он это сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон, и верующий в меня имеет жизнь вечную». Я тут не слышу никаких исключений. Никто не имел права сказать, что он исключен. Ему нужно было только прийти ко Христу, веровать в Него, и он оказался бы тем, которого Отец привлек. Видите, люди эти ожидали что-то другое. Они не услышали того, что они хотели услышать, и поэтому они отказались от Христа. Мой дорогой друг, ты должен прийти ко Христу безоговорочно. Он один имеет глаголы жизни. Бог Отец говорит каждому из нас: «Сей, Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Если нам непонятны Его слова, то не будем роптать, ибо ропот – это грех. Но скажем: «Господи, я этого не понимаю, но я буду верить все равно. Помоги моему неверию». Если ты так придешь, то невозможно, чтобы он тебя изгнал вон. Нет, никогда, наоборот, придя к нему, ты вместе с Петром воскликнешь: «Мы поверили и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого! Дал бы Господь тебе эту милость сегодня!» Но тут следует отметить еще один важный факт, а именно, что никто не приходит к Иисусу без того, чтобы ощутить сопротивление в самом себе. Это естественно греховной человеческой натуре противиться притягающей силе Духа Святого. Господь говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И вот некоторые думают: если это так, если Дух Святой меня притягивает, следовательно, я должен прийти ко Христу охотно, с чувством радости, легко, непринужденно, свободно, добровольно, без какого-либо внутреннего противления. Но это, возлюбленное, не так. Так оно не выходит. Сколько Дух Божий должен увещевать, сколько Он должен просить, уговаривать, обхаживать нас, чтобы мы пришли к Иисусу. Интересно отметить в подлиннике, как это слово употребляется в Новом Завете. Везде, где это слово употребляется, оно подразумевает сопротивление, трение. И что интересно, это то, что ни в одном случае в Новом Завете сопротивление не увенчалось неудачей. Наоборот, каждый раз привлекающая сила удерживает верх. И это, возлюбленное, говорит о суверенитете Божьем и о том, что как бы грешник не переживал эти противодействующие силы в себе, Христу невозможно не принять приходящего к Нему. Так что и в этом мы видим, как человек целиком зависит от Бога. Пусть он приходит, хромая, ползая без силы, с ощущением в себе самых сильных чувств сопротивления, как будто к его ногам прицеплены тяжелые гири. Если он направился к Христу, то сам Бог ему поможет преодолеть каждую трудность и преграду. Дорогие мои, наша падшая природа до того испорчена, что Дух Божий должен нас в полном смысле этого слова притащить к Иисусу Христу. Мой друг, не удивляйся, если сейчас, пока Дух Святой тебя зовет и увещевает прийти к Иисусу, ты переживаешь эти чувства сопротивления. Это нормальное явление. Поэтому не дай врагу тебя обмануть, что, мол, не стоит сейчас. Отложи свое покаяние на другое время. Когда наступит более благоприятная возможность, когда ты будешь более расположен к Иисусу, тогда приди, говорит враг, но не Бог. Такое внушение, мой дорогой друг, это от дьявола. Эти чувства противления естественны твоей греховной натуре. Не твои чувства, не твое расположение тебя спасут, но вера в Иисуса Христа. А вера преодолевает все это и при содействии Духа Святого доберется до Иисуса Христа. Господь больше ничего от тебя не требует, только эту веру. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Коль скоро ты поверишь, придешь к Иисусу Христу, в тот самый момент ты спасен, и ты уже имеешь жизнь вечную. Слава и благодарение Господу! Не слушай врага твоей души, не смотри на свои чувства, не ожидай какого-то лучшего времени, такого не будет. Теперь время благоприятное, вот теперь день твоего спасения. Помни, что приходящего к Иисусу Христу Он никогда, нет, никогда не изгонит вон. Вот почему ты имеешь полное право прийти к Нему сейчас, и Он говорит, что Он тебя примет и не изгонит вон. Слава и благодарение Ему!